от 2 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте, здравствуйте. С нами в студии сегодня Владимир Леонидович Сывороткин. И я надеюсь, мы таки поговорим о явлениях природы, которых собирались. Но пока что могу сказать в качестве маленькой информации, о которой широкие массы, скорее всего, не осведомлены. Началась замечательная двухдневная конференция в Подмосковье в парке «Патриот» по искусственному интеллекту, откуда я, собственно, успел доехать до эфира. Свидетельствую, в годы моей юности, что нам рассказывали по поводу искусственного интеллекта, было только то, что кибернетика и генетика — это все-таки, если и не лженауки, то
продажные девки, да?
Девки империализма очень-очень сомнительно. И главное, что искусственного интеллекта нет. Чему были посвящены значительные части политэкономии и социализма, которые нам читали. Я твердо запомнил, что искусственного интеллекта нет. И вдруг он отказывается, не прошло и 40 лет, как появился. Миноборнауки и Академия наук на площадке Минобороны это все создают. И там замечательные презентовали технопарк «Эра», который в Анапе будет посвящен формированию много чего высокотехнологичного и научного, опять же, вокруг научных род. Так что ждем-с. Молодые люди, которые там были, и совсем молодые, и школьного возраста, и кадеты, смотрелись как-то так не сильно неуверенными, что такие высокотехнологичные вещи есть. А на самом деле сегодня и исследование океана, и исследование космоса, включая какую-то уж совсем необычную для космоса задачу, одну из главных сегодня в исследовании малых планет – роботы-спелеологи. Их нет, марсоходы есть, а вот залезать под поверхность на каких-нибудь спутниках, планет-гигантах или на Марсе в полости, ну вот нет ни у кого ничего. Все, что связано с магмой и вообще всеми геологическими процессами, и что требует, безусловно, уж чего угодно, но только не личного присутствия человека в кратере действующего вулкана. Простор колоссальный. Очень вдохновляет. Извиняюсь за прерывание на эту маленькую новость из мира высоких наук и технологий, связанного в том числе с военными, и с оборонным комплексом. Владимир Леонидович, вам слово.
Во-первых, я скажу, чего извиняться, Евгений Янович. У нас же как формат-то бесед научных. Поэтому здесь ни одним...
Не место, да, извинения?
Да, не место здесь извинения.
Ну, немножко из другой сферы, да, из инженерии.
Вот если бы я знал такой вот ваш вступительный спич, тему его, я бы тогда сегодня бы приготовил тему, что вот Земля – самоуправляемая система. Потому что это как раз вот из кибернетики и немножко искусственный интеллект. Ну, мы тогда, может, через раз-два проведем.
То есть не шарик мраморный, который болтается по орбите.
Не кирпич там, или не чугунный утюг, который там вокруг летает, и просто то один бок нагреется, то другой. Может откликаться и может многое всякое другое.
Так и откликается.
Да, вот об этом поговорим, но не сегодня. А сегодня я предлагаю общую тему о природе природных пожаров. Весной запахло, мы сейчас еще вот погодную пятиминуточку, такую трехминутку сделаем. Весной запахло, скоро загорится.
Как водится.
Как водится, загорится где-нибудь в Сибири, вокруг Байкала, Прибайкале, Забайкале. Поэтому сегодня вот можно эту тему, пора уже как бы затронуть.
А загорится из-за человека?
Вот я сейчас не будем оторваться, потому что сегодня у меня еще минуту я потрачу, позволю себе... у нас же научное такое заседание сегодня. Я имею возможность по поручению главного редактора журнала «Пространство и время» вручить одному из наших авторов статьи. Тут, в общем, статья называется так: «Неизбежность революции, величие империи, ничтожность элиты». Интервью главного редактора журнала «Пространство и время» с президентом Института Ближнего Востока Евгением Яновичем Сатановским.
А, нечто вышел.
Вот этот, да, он задержался, были чисто технические причины, поэтому имею право ваш авторский экземпляр вам вручить по поручению Ольги Николаевны Тыняновой. Да.
Огромное спасибо.
Красивейший журнал. А, значит,
толстенький такой, наушный.
Ну, толстенький, потому что, я говорю, была задержка, и он спаренный там, поэтому... Ну, вот листать приятно, в библиотеке иметь приятно. Главное, картинки, которыми насыщает, научные картинки, Ольга Николаевна сама. Это не авторы вставляют эти вещи. Это вот труд главного редактора.
Это очень хорошая работа, и на самом деле высокая честь, что называется, присутствовать мне, недостойному мира сего, в этом собрании высоколобых мужей и дам.
Ну, я как заместитель хорошо. Главного редактора, я от нее от себя... Могу сказать, что очень достойному автору. Вот, и делаете честь для нашего журнала. Но перестанем, значит, лить друг другу. Но это приятно. Это приятный выход, приятный автор, приятная тема. А нашим слушателям скажу, что очень легко найти. В любом поисковике набираем три слова. Надо набрать «журнал», «пространство» и «время». Слово «журнал» обязательно, иначе там на пространство и время 8 миллионов чего-нибудь выскочит. А так вы сразу попадете на нашу страничку, и там абсолютно бесплатно PDF любой статьи, любого номера. Последний номер висит.
«Пространство и время» журнал.
«Пространство и время» журнал. И я еще говорю про него, потому что в этом номере, ну и в каждом из этих номеров, начиная где-то с третьего там, где-то с конца 2010 года, есть рубрика, которую веду я, где я анализирую, как раз сравниваю аномалии погоды и аномалии озона. Для этой цели здесь за мной зарезервирована цветная иллюстрация, где я могу предлагать читателям цветные озоновые карты, их никак не изобразишь. И вот, собственно, я сравниваю абсолютно, как бы формально, не от меня зависящие вещи, сообщения СМИ о стихийных бедствиях или о погодных аномалиях и карты озона, которые нам дает канадский центр. И массу этих вещей, значит, за много лет, ежеквартальных таких рубрик можно найти, ну, набрав те же три сакраментальных слова «журнал «Пространство и время». И тогда проверять. А теперь, значит, еще раз скажем. Вот сейчас я слушал прогноз погоды, трехминутка наша погодная. Слушал я прогноз погоды, и мне кажется, он кардинальным образом изменился.
В лучшую
от
сторону?
От того, что вчера я слышал. Ну, кому как. Вчера было нам обещано в переходе на четверг минус 20. И жуткий холод. А сегодня я уже слышал...
Да что-то не видно.
Что-то не видно, и будет где-то, ну, в этих небольших минусах.
Ой, слава богу.
В Питере ноль, да. Но обещают сильный снегопад, возможно, метель. Объясняю ситуацию. Дело в том, что вот я проанализировал на вчерашний день, на 13 число, картинка уже висит, картинка очень простая, так ее можно представить. Крест такой. Две отрицательные аномалии озоновых, ну, озоновые дырки, условно так скажем, к северу от нас, к югу от нас, и две положительные, к востоку от нас, примерно Приоральские степи, и в Западной Европе. Значит, положительные мы знаем, это холод, а отрицательный юг. И вот те проблески вот этого тепла, которое было, это разрушенный озоновый слой. Я вам давно сказал, если вот вдруг закапало под ногами зимой, весной, ранее захлюпало, к бабке не ходи, к Ручиницкому не звони, там в этот самый озоновый... карты не заглядывай, сам знаешь, что над нами озоновый слой разрушен. Если снег какой-нибудь блестит, если это лето, тогда надо подумать о глазах, а если лето, не надо раздеваться в это время. Это все-таки опасно, реально. Так вот, получилась такая ситуация между вот этими холодными массами с запада и с востока у нас. У нас вот этот теплый такой коридор. А дальше возможны разные ситуации. Когда сказали минус 20, вполне возможно, такое было. Почему? Потому что если с востока от нас висит масса холодного воздуха, здесь-то у нас раз озоновый слой разрушен, значит, низкое, относительно низкое давление. Есть градиент давления между нашим низким озоном с теплым воздухом и с низким давлением. И справа холодный, справа слева, с запада, с востока, масса холодного воздуха с высоким давлением. Градиент такой, что их может сюда, к нам, подтянуть. Поэтому, когда сказали, что может быть минус 20, но вмешивается еще один такой фактор. У нас послезавтра новолуние. А что такое новолуние? Новолуние – это усиление дегазации, обычно бывает. Поэтому мы можем предположить, что вот эта вот наша озоновая как бы дыра будет разрастаться.
А, и будет теплее еще.
И будет теплее, она будет вот это. И вот вроде бы это происходит. Но прогноз насчет метелей, бурь, он правомерен, как бы с моей точки зрения. Почему? Потому что я вам говорил, что зона контактов, положительная озоновая аномалия, это всегда зона вот таких аномальных осадков. Снега, ледяные дожди здесь бывают. И вот у нас близкая такая ситуация. То есть от нас вот эти положительные озоновые аномалии с высоким давлением, с холодным воздухом, близки. Запад к востоку. Но вот это усиление дегазации за счет новолуния усиления, оно все-таки может дать победу вот нашей озоновой аномалии. Она их как бы так чуть-чуть рассосет, оттолкнет. Вот мой такой как бы прогнозов я не даю, но из вчера... Я сейчас проделал анализ вчерашней картинки. Конечно, если это делать более официально, можно и уже на сегодняшний день узнать, как он, озоновый слой себя ведет. Ну, потому что обычно в каждый местный полдень на озонометрических станциях снимают показания. Ну, в зените, когда солнышко, тогда замеры делают. Ну вот, пожалуй, наш озоновый алгоритм, и теперь переходим к основной теме о природных пожарах. Вот к Сергею я вопрос, ну и вам, может быть. Вот что у нас сейчас вот как бы при слове, какие рождаются эмоции, ассоциации, когда мы говорим природные пожары, там загорелась тайга.
Ну, негативные.
Негативные,
нас да. Нас это беспокоит, теряется лес же.
Да.
Что-то же горит, опасно.
Чуть-чуть, значит, уточню вопрос, да. Ну вот, а как бы с чем это связано? Вот,
обычно связывают с туристами.
Да, вот.
С туристами, да.
Я и задал вопрос, да. Это
шашлычниками люди... вот пошли собаки, там, не погасили. Там,
стёклышко бросили, оно...
оно там, да, как лупу увеличил, да. Хорошо, вот от этого оттолкнемся. Я, в принципе, согласен. Но с таким тезисом, действительно. Потому что вот как только сказать, что виноваты люди, пятое и десятое. Но вот если мы возьмем две карты и сравним их. Карта народонаселения, в России. Но она выглядит примерно так. Вот если мы от Финского залива, от Петербурга, проведем такую линию, немножко такую параболу, вниз туда, к Байкалу, то основная масса населения, наверное, процентов 90, живет ниже этой линии. Вот там плотность населения, юг. Основная масса пожаров 90 с лишним процентов выше этой линии.
То есть вряд ли это человек.
То есть, грубо говоря, природные пожары не являются, то есть, как минимум большая их часть, абсолютно большая часть никак не связана с деятельностью человека. Однако, действительно, если где-то есть люди, то там они, несомненно, влияют. Но влияют они двояким образом. С одной стороны, действительно, они могут поджечь этот лес, вот нерадивые туристы. Но, с другой стороны, там, где есть люди, там и гасят его. И вот какой из этих факторов друг друга, какой из этих факторов превалирует, еще так стоит посмотреть. Ну, общий как бы вывод. Природные пожары никакого отношения к деятельности человека не имеют. Это феномен природный. И связанный он, поскольку... Ваш гость Сывороткин не может, уже заявлен, он будет всегда говорить в рамках концепции глубинной дегазации земного ядра, выделения водорода и метана, а это горючие газы, то как бы уже алгоритм, который я вам сейчас предложу, он априори, так сказать, ясен. Когда мы летим где-то, особенно ночью, над Сибирью, и видим, как внизу горят факелы сопутствующего газа, выжигаются из нефтяных месторождений. Мы же не задумываемся, что это газ, который родился в земле, он здесь скопился, и вот он горит. Есть веками горящие источники водорода в Омане, в Турции. Есть там сейчас в Туркмении, вот как-то что-то там рвануло, какая-то скважина в каких-то 40-х или 50-х.
До сих пор горит.
До сих пор горит огромный какой-то.
Да-да-да, такой... когда она закончит гореть? Никогда?
Да никогда.
Никогда?
А что ей кончаться?
А там бесконечный
Может, какой-нибудь ядерный взрыв. Он всегда выделяется. Он там выделяется.
И никак не затушишь.
И никак не... Нет, в принципе, если очень захотеть, то, наверное, можно что-нибудь придумать, так сказать. Угу. Но он будет выделяться, не гореть.
И не гореть,
И не гореть. То есть, наверное, можно перевести как-то. Ну, не знаю, это такая сложная технология. Так вот, значит, с этим мы разобрались. В принципе, если люди здесь живут, вот в каких-то зонах, то они могут быть виноваты, но не могут. Так, теперь еще один такой. Если мы так вспомним, что нам обычно рассказывают? Где что горит? Если вот в России, то уже третий год подряд нам начинают рассказывать, что загорелось в Хакасии, потом перекинулось на Читинскую область, тут поговорило в Иркутской области. В Иркутской области там... где-то в Усолье Сибирском и зимой горят болота там, выделяются дым и газ, так сказать, и горят, где-то.
Ну, зимой у нас и торфяники горят.
Ну, вот торфяники, в основном, да, вот что они горят. Да.
Да никогда.
Да, и горят, и все. А когда нам начинают рассказывать про Америку, нам что-то говорят, Калифорния, там Санта-Барбара горит.
Постоянно.
Постоянно. Угу. А если нам про Австралию будут говорить, скажут Южный Уэльс, там какой-нибудь штат Виктория, там пожары. То есть я хочу сказать, что на планете горят всегда одни и те же места. И здесь возникает интересный парадокс. Ну, ёлки-палки, ну, если в этом году здесь лес сгорел, чего ему горит?
Что горит-то, да?
Что горит-то, да. А-а-а. Почему он все время здесь горит? Ну, какого-то мусора, наверное, хватает гореть каждый год. Почему-то.
Ну, вот так вот, да. Масштабно, как показывают.
Ну, в Калифорнии видел последствия лесных пожаров, не оптимистичные. Действительно, как правило, горят десятилетиями подряд, с перерывами, но горят...
Ну, горят. И это нас вот уже, так сказать, настораживает. Ну, собственно, вот тот, что мой вклад вот в это дело, связанный с озоновыми картами, я давно уже... Ну, впервые я вот в своей книжке еще докторской 2002 года написал о связи озоновых аномалий с природными пожарами. Ну, как-то они попадают, эти пожары, в те дырочки, где выделяется водород, и куда приходит вот это солнечное дополнительное излучение вот в озоне. Здесь они в основном и горят. Так вот, в прошлом году даже, ну, я составлял такой обзор для, ну, как бы для губернатора Иркутской области, должны по его вроде бы там где-то, ну, в общем, должны были ему передать, поэтому проанализировал состояние пожарной вот здесь вот вокруг Байкала, апрель, май и начало июня. Ну, в общем, как только мы слышим про пожары, открываем озоновую карту, там разрушен озоновый слой. Что означает в нашем... Ну, для нас уже участников наших бесед про водородную дегазацию ясно, что для нас озоновая дырка означает, что здесь выделяется водород. Ну, мы знаем водород.
То есть, скорее всего, горит именно он?
Он зажигает. Горят-то лес, но горит и газ. Горит и лес, горит и газ. Но для того, чтобы все хорошо горело, нужна еще изначально все-таки сухая, жаркая погода, которая обычно здесь устанавливается. Поэтому все начинается таким образом. Когда усиливается
еще есть,
выделение водорода, начинается разрушение озонового слоя, и тогда мы вспоминаем наш погодный алгоритм. В это время, значит, здесь под озоновой аномалией нагревается воздух, падает давление, а как мы уже знаем, и я много-много раз говорил, что где-то на 30-х широтах к югу от нас стоят и ждут нас вот эти... тяжелые горячие массы воздуха, антициклоны, которые засасывают сюда, вот в эти наши озоновые дырки. И когда горит жара стоит во Франции, жара стоит в Сибири, даже метеорологи в данном случае всегда... Так, продолжаем. И тогда вот то, что мы сказали...
Нам, кстати, я прошу прощения, сообщили из... Карелия, из Карелии. Плюс 3 с дождем, обещали минус 13.
Умирает от жары просто.
Вот просто тоже. Слушайте, но когда вам минус 13,
да.
И когда принцип нашей сегодняшней весны – это возьмешь 3 месяца зимы и 4-й бесплатно, и мы видим это, ну, акция, то так и есть.
Ну, вот почему я и говорю, вот, ну, как говорю, уговариваю своих коллег-метеорологов, ребята, ну, возьмите все-таки озоновые картинки. Вот в моей практике, вот в личной, Я никоим образом не готов делать никаких прогнозов. Но, скажем, при помощи своих озоновых картинок, даже на вчерашний день, я могу что-то, скажем, уточнить. Вот я помню, как-то в 13-м или в 1 сильные ледяные дожди шли, и вот дают прогноз. Псковская область завтра, возможно, там уже какую-то оранжевую тревогу объявляют, возможно, ледяной дождь. Я смотрю, вот здесь есть, вот моя ситуация озоновая, а какая она? Между положительной озоновой аномалией щель должна быть, вот там только и могут быть. Смотрю, тут нет. Своим, говорю, домашним, врут собаки, не будет тут Псковской области, и так и не было. То есть вот какие-то уточняющие такие моменты вполне, вот особенно подключая, там, скажем, вот такой вариант, что вот послезавтра полнолуние, и вместо резкого холода идет потепление, потому что усиливается водородная дегазация. Но это самый-самый какой-то краешек, даже не прогнозов, а уточнения уже имеющихся. Но он действует. Так, переходим, продолжаем, вернее, вот и сейчас попробуем сформулировать общий алгоритм вот природных пожаров. Значит, выделение водорода из ядра Земли плюс метана. Водорода появляется озоновая дыра, падает давление, вернее, растет температура, падает давление, и сюда втягиваются южные антициклоны. Устанавливается сухая, жаркая погода. Все сухое. На озоновых картинках мы видим озоновые дыры, озоновые аномалии, и тут нам начинают сообщать. Значит, жара, и одновременно происходит выделение водорода и метана, и еще один процесс. Поскольку сюда приходит ультрафиолет, то здесь, в этой же области, начинается выработка, наработка такого газа приземного озона. Один из них страшный восстановитель, водород, газ, который здесь выделяется, а озонокислитель, который здесь образуется. Uh-huh. И получается как бы газообразный такой напал, готовый вспыхнуть самую любую секунду, и не надо там ничего поджигать, ничего такого особого делать.
От чего вспыхивает? Природные естественные явления какие-то?
Дело в том, что смесь водорода и метана, и воздуха, более 4 процессов, она уже сама готова к самовоспламенению. Это раз. С другой стороны, вот возгоранию водорода... Если вы водород будете даже вот с чистым кислородом вот две трубочки из камер соединить, он у вас не загорится. Нужен катализатор. Самый простой металл переменной валентности, железо, которое бывает 2-3 валентностей, утюг. Вот если где-то на поле трактор стоит, как железные провода тянутся, если здесь выделяется водород, уже соединение кислорода, он готов вспыхнуть. Вот, поэтому тут зажечь особенно и как бы и трудиться ничего не надо. Оно и само готово воспламеняться. Но действительно, вот когда устанавливается такая обстановка, там, где живут люди, здесь я целиком и полностью согласен с действиями нашей МЧС, которые говорит вот это запретить. Только надо по сравнению с ними, я предлагаю в 100 раз строже, потому что обстановка намного более тревожная и опасная, чем думают наши представители нашего министерства. Сейчас мы приведем некоторые примеры на эту тему. То есть действительно, тут окурок бросил и полыхнет пол леса. А не будет здесь выделяться, вот завтра не будет озоновой дыры. У тебя здесь будет положительная аномалия или нормальная. Да ты завтра придешь с канистры бензина, попробуешь этот лес поджечь, и он у тебя не загорится. Замучаешься его разжигать. А вот когда такая обстановка, когда вся почва водородом пропитана, там водородный метан, а у тебя озон здесь в приземном воздухе.
Может быть, мегапожары чилийских лесов, которые, встретившись неожиданно с возросшим потоком раздолбайских туристов, предъявили чудовищные силы лесные пожары тоже из этой области?
Я думаю, так, конечно.
Аж отродясь, там не было людей, и никто не обращал на это внимания. И вдруг?
Да? Ну, на эту тему... в общем, алгоритм ясен. Теперь вот приведем некоторые примеры.
Здесь вот что самое главное.
Берем дальше карту тектоническую. на... есть «Рифты мира», по-моему, в 2000 году книжка такая хорошая вышла. Там континентальные, ну, всякие тектонические структуры, которые в литературе кто-то когда-то назвал рифтами. Вот почему все время горит Прибайкалье и Забайкалье? Вот если мы посмотрим карту рифтовых зон, то мы увидим, что чуть-чуть юго-восточнее Байкала, ну и сам Байкал, рифтовая зона с обильным выделением водорода, и к нему еще туда уходят чуть-чуть в Монголию и в этот самый, там вот просто все иссечено рифтами разного возраста. Вот там все время и горит. То есть делаем еще один вывод. Регионы, подверженные природным пожарам, это обусловлено тектоническим строением. Это дробленый фундамент тектоническими структурами, из которых периодически выделяется водород. Поэтому эти места закреплены точно так же, как, скажем, мы знаем, где у нас газ на кухне горит. В одном и том же месте. Так и в природе на нашей планете Земля. Вот эти газовые горелки известны. Они горели здесь и 1 000 000 лет назад, и 100 миллионов лет назад, в одном и том же месте горели, горят и гореть будут, что нам важно для прогноза. Отсюда мы делаем вывод, что природный пожар – это элемент как бы бытия нашей планеты. И для нее это уже, ну, и это уже не катастрофа, вероятно, потому что та биота, растительная, скажем, биота, которая...
погибает, да?
Да, она здесь погибает, но как феникс, она тут и, так сказать, и возобновляется.
Американцы считают, что самое страшное в лесных пожарах – это тушение лесных пожаров, потому что природный пожар выгорает под лесок, а при возникновении пожарных служб его гасят до того, как выгорит то, что должно выгореть, и новому некогда и негде расти, а вот зато пожар опять загорится у вас завтра или на следующей неделе. Но сейчас погода,
погода, да.
А потом продолжим.
Итак, мы вновь в эфире.
Мы вернулись после некоторого короткого перерыва обсуждения экзотических мяс, которые довелось нам есть в разных местах. Ну, понятно, что Корнеевскому обсуждать чего? Какого-нибудь зрелого барсука и его сравнительные с каким-нибудь енотом по жирности или бобром.
Ну, крокодила я ел, кстати, вот вы обсуждали.
Так все ели крокодила, а вот вы бы отечественную пищу, вы переходите на импортзамещение. Енот,
барсуков, да, есть.
Он куда как более российский зверь, чем крокодил. Владимир Леонидович,
да,
вам
слово. На полигоне Капустин-Яр, я помню, кормили нас верблюжатиной вяленой.
Очень даже.
Ну, даже молодыми зубами.
Это не так просто было разжевать.
Главное верблюдь опасность – это газировка верблюжья, шубат. Вот если она ее чуть взболтать, то ракета – это ничтожное подобие бутылочки шубат. Он выстреливает так. Стоишь весь в шубате, и думаешь,
да,
о верблюдах.
Как верблюде. Ну, закончу верблюжью тему. Один раз просто где-то я там дежурил, дневальным был или еще что-то, и послали меня с кухонным нарядом за мясом. Нас выдавали и завели нас вот в эти... там, вот в этом копьяре, в подземные хранилища мяса. И вот это типа туннеля метро, слева-справа висят эти черные верблюжьи туши вяленого мяса, куда глаза глядят, туда, куда-то.
Жесткие.
Жесткие-жесткие, висят, и просто вот огромные-огромные. Ну все, переходим к пожарам, продолжаем. Значит, мы остановились на том, что тектонический контроль пожаров, отсюда вывод об эволюционном значении, что на планете Земля есть такие газовые горелки, для которых это явление обычное, и уже флора, так ее можно...
Естественные газовые горелки.
Да, естественные газовые горелки. Ну, я не знаю, правильно ботаники меня там, наверное, можно назвать пирофильная флора, так сказать. Любящая, да, но, например, сосновая шишка, пока ее не обожжёшь в огне, она так залеплена смолой, что она не может и раскрыться. Хотя, наверное, может.
Приспособилась.
Вот приспособилась какие-то, может быть, так вот она. Поэтому, ну, скажем, когда случаются природные пожары, наверное, не стоит рвать остатки волос на голове, там что-то кричать. Так, и теперь некие примеры, которые, вот, на мой взгляд, ну, подтверждают то, что я вам рассказал. Вот когда в 2010 году были вот эти пожары, ну, я смотрел 2010 год, хорошо помню передачу по телевидению, и вот бабушка в Нижегородской какой-то деревне рассказывает, она говорит... Ой, да у нас-то пожар еще где-то километра два до деревни не дошел. А я, говорит, стою на крыльце-то. И вдруг, говорит, надо мной прямо воздух загорелся. То есть вот оно как там.
Тот самый случай.
Тот самый случай.
То есть, откуда же воздух-то загорелся?
Вот, значит, есть какая-то смесь газов, которая самовоспламеняется прямо у этой бабушки над
головой. Самый страшный верховой пожар.
Да. Ну, там еще добавляется масса такая, там своя химия пожаров уже начинается, в которую вдаваться не будем. Но вот то, что... Интересный случай, может, совру, но наши слушатели и, может, кто зрители, радиозрители, так сказать, смогут. Ален Спрингс, по-моему, назывался этот город. Прямо в центре Австралии. Ролики в сети есть, можно найти. Съемочная группа, но нарочно не придумаешь. Вышел снимать какой-то сюжет там какого-то кинофильма, и вдруг у них, можно сказать, прямо под ногами, вот в непосредственной близости, выскочил огненный столб пламени высотой 30 метров, и вокруг них минут 40 там плясал. И они сняли это можно посмотреть. Вот огненный смерч прямо вот из-под земли. На тебе. То есть это такие вещи, которые говорят, что это... Теперь, вот на одном из каспийских форумов, такое совещание по Каспийскому морю, где наш журнал «Пространство и время» является информационным спонсором, поэтому я там, ну, вот периодически делаю доклад. И вот года три назад я там делал доклад, вот примерно тоже так, по 2013 году, рассказывал, сильнейшие были аномалии, Барыбинские степи горели, и эти пожары американские спутники засняли. Вот, озоновые дырки там были, над Москвой было в апреле порядка минус 25% озона, все молчат, леса горят, в общем, там у них. И вот я об этом рассказывал и рассказывал вот о своей этой модели пожаров. А передо мной выступала дама, там, директор Астраханского заповедника. И она вот как раз жаловалась на пожар, говорит, браконьеры надоели, вот они там все время поджигают. А сидели мы с ней рядом. Сначала она выступила, потом я вот эту тему рассказал. Потом сел я с ней, она мне говорит, а вы знаете, Владимир Леонидович, а вы, наверное, правы. Говорит, вот был такой случай, что-то задымило где-то там, опять кричат, подожгли. Мы, говорит, туда побежали. А там, говорит, выжженная площадка, одна глина, трещина в земле.
Нечего было поджигать.
Нечего там гореть, но из земли вот это пламя идет. То есть вот свидетель реально вот примерно такого же. Так... То есть я хочу сказать то, о чем я сейчас рассказал радиослушателям. Нет ничего фантастического. Все эти вещи, разные элементы этих вещей можно наблюдать. Надо просто составить и получить единый... Так, теперь сколько у нас?
Да пару минут.
Пару минут. Значит, тогда просто пример такой. По-моему, позапрошлом, что ли, году, или в 15-м премьер вызывает министра МЧС и говорит, ну что у тебя Сибирь горит, ну сколько можно там? Самое? Тут говорит, что...
Да,
сделаем. Сейчас приехал, все потушим, да, приехал в Иркутск, какой-то августа 14-го, скажем, числа, приехал в Иркутск, по-моему, собрал всех этих МЧСников, все, и докладывает, значит, за три дня все пожары в Сибири потушим. Собрали все, что можно, то есть это уже как бы предел напряжения наших антипожарных сил вот в такой ситуации. Министр доложил премьер-министру, за три дня... Мы все бросили.
А какому премьер-министру это было, при премьере Путина или Медведев?
Нет, Медведев. Медведев сказал,
Медведев, ну, то да, там за три дня потушить все.
Да, Медведев сказал потушить, Пучков сказал, что есть, и начали тушить. Собрали все, что можно, и не потушили. Это было 14 августа примерно какого-то года, 15 или 16-го. Появились сообщения.
Естественные природные
пожары
явления.
Затухли 21 сентября. Вот, товарищи, надо посмотреть озоновую картинку на 21 сентября. Положительная аномалия озона. Как только дыра озоновая закрылась на этой территории, пожары и сами потухли. Но было доложено. Но прошло больше месяца. Это вот недооценка нашими как бы действующими
руководителями
этого дела. Этого
Если
сценария.
Дмитрий Анатольевич велит закону всемирного тяготения перестать работать, то закон всемирного тяготения должен перестать работать. Премьеры, они разные бывают.
Разные, да.
Тут все строго. Тут ведь как? Угу. Поэтому я думаю, что министру сильно повезло.
Ну,
его,
вот я...
по крайней мере, не сняли за отказ природы подчиняться руководящим указаниям. Да. А ведь могло бы быть и так. Огромное спасибо. Ну, у нас есть еще секунд 30.
Секунд 30, тогда скажем, а что же делать? Вот в такой ситуации.
Так.
А делать что? Значит, если горит газ, который выделяется из-под земли, и загорается вот тот какой-то подлесок, какой-то мусор, значит, ребята, надо выявлять какими-то тепловизорами, газовой какой-то съемкой. Регионы, которые горят, мы уже знаем. Да, вот это, кстати, очень важно. В прошлом году мои коллеги, значит, которые занимаются измерением водорода, в данном случае сын и отец Ларины, были в Забайкале, который всегда горит, делали там водородную съемку и обнаружили повышенное содержание водорода.
Огромное спасибо. Мы встретимся на следующей неделе. Всего хорошего.
От двух до пяти.